Сегодня лекция посвящена Марселю Моссу, крупнейшему социологу и крупнейшему антропологу мирового значения. Во-первых, начнем с того, что само развитие социологии как науки во французской школе социологии, которая связана с Эмилем Дюркгеймом, изначально имело самое прямое отношение к антропологии, социальной антропологии. И ученик и племянник Эмиля Дюркгейма, основателя социологии Марсель Мосс, о котором сегодня пойдет речь, считается крупнейшим социологом, главой социологической школы, главной школы во Франции, единственной социологии, образованной, заложенной Эмилем Дюркгеймом, и одновременно Марсель Мосс считается классиком современной антропологии. Таким образом, французская социологическая школа в своих истоках уже в лице второго ее руководителя после Дюркгейма, Марселя Мосса, представляет собой не только социологическое знание, но и антропологическое знание. Поэтому о Моссе говорится крупнейший социолог, крупнейший антрополог. Одновременно Марсель Мосс был создателем, одним из создателей французской школы этнологии. Соответственно, и в этом отношении третий компонент этой дисциплины, социология, антропология и этнология, пересекается в одном и том же человеке, Марселе Моссе. Но если мы посмотрим еще несколько глубже и обратимся к последним работам самого Эмиля Дюркгейма, основателя социологической дисциплины как таковой, мы увидим, что последняя книга его посвящена австралийским аборигенам и их религиозным представлениям, что, по сути дела, является антропологическим и этнологическим исследованием. Так, хорошо. Значит, по поводу Дюркгейма. Итак, последняя работа Дюркгейма, основателя французской социологии, была посвящена антропологической проблематике, а его племянник, ученик и продолжатель Марсель Мосс делает антропологию и этнологию необходимым компонентом социологических исследований. И практически основные работы Марселя Мосса, практически все посвящены бесписьменным обществам, архаическим культурам бесписьменных обществ, то есть той теме, которая попадает в область антропологических исследований. Это связь социологии и антропологии между собой, как двух дисциплин, с самого первого этапа становления и той, и другой, современной антропологии и современной социологии, чрезвычайно показательны. Точно так же фундаментальное значение влияния на английскую школу антропологии оказали идеи Дюркгейма, то есть социологические идеи. Таким образом, мы видим на самом деле некоторый синтез социологических и антропологических дисциплин. Более того, если мы посмотрим американскую школу культурной антропологии, то мы увидим, что один из крупнейших современных социологов, Ральф Линтон, который вел понятие о статусе и ролях социологических, был последователем школы Буаса, Франца Буаса, то есть был представителем культурной антропологии. Вот это пересечение, которое мы встречаем в течение всего 20-го, ну и, соответственно, 21-го века, между антропологией и социологией. В лице Мосса эти тенденции уже неразделимы. Сегодня мы говорим о Марселе Моссе, как о крупнейшем современном антропологе, как о представителе социальной антропологии и одновременно говорим об одном из основателей социологической дисциплины как таковой. Это очень-очень важно, потому что на самом деле социология изучает общество, и изучая это общество, оно, конечно, нуждается в инсайте, того, каким это общество было в его истоках, каковы корни общества, для того, чтобы иметь дело со сложным обществом, комплексным обществом, современным обществом, необходимо понимать то, каким это общество являлось на заре человеческой цивилизации, в своих основах и корнях. Поэтому, на самом деле, для полноценной философской социологии, для социологии как науки, которая занимается объяснением причин различных социальных и общественных явлений, а не только их описанием, необходимо антропологическое измерение. Более того, это антропологическое измерение, то есть изучение примитивных обществ и архаических культур, является необходимой стороной социологического знания. Поэтому изучение социальной антропологии – это не одно из прикладных таких дополнительных направлений при изучении социологии как таковой, а это одно из оснований социологического знания. Социальная антропология является базовой дисциплиной для социолога, показывает, каковы корни общества, которое социология вообще как дисциплина изучает, и отсюда это ее значение социальной антропологии. Вот в лице Марселя Мосса, годы жизни 1872-1950, мы видим вот это как раз сочетание непосредственного продолжения дюргеймовской школы социологии и антропологической дисциплины. Одновременно этнология. Причем сам Мосс понимал этнологию как науку, изучающую архаические общества. Почему так важно изучение этих архаических культур? Потому что архаические представления об обществе являются тем фундаментом, тем базисом, над которым настраиваются более сложные комплексные структуры общества современных. Если мы не понимаем примитивных обществ, мы не поймем сложных обществ, потому что сложное общество является продуктами развития простых надстройками. И вот отсюда интерес Саула Дюргейма и всей школы французской социологии к архаическим обществам, где и зарождаются те базовые институты, роли, статусы, которые потом исследуются в обществах современных и комплексных, классической социологии. Поэтому столь важно это значение. И вот французская социология как таковая в значительной степени и представители других социологических школ не отрываются от антропологического изучения, то есть от изучения архаических обществ и культур, которые являются частью, необходимым основанием социологического знания как таковых. Поэтому чем определялся интерес Мосса к архаическим культурам? Он хотел, вслед за Дюргеймом, понять, как устроено общество как таковое. Мосс говорит о таком явлении, как гомо дуплекс, человек двойной. Это дюргеймовский концепт, то есть социологический концепт, и означает то, что человек имеет два измерения и должен быть исследован обязательно на двух измерениях. Как индивидуум, с одной стороны, и как общественное существо с другой. Только тогда, когда мы будем изучать человека на двух уровнях, как индивидуума и как социальное явление, мы можем понять полноту человеческого тотального присутствия. Сам Мосс развивает эту концепцию гомо-дуплекс, человека двойного, до гомо-тоталис, человек тотальный, или гомо-триплекс. То есть это развитие дюргеймовского представления у Марселя Мосса. Что значит гомо-триплекс? Это тройной человек. Что значит тройной? Это человек в его биологическом или зоологическом основании. Человек в его, это один уровень. Человек в его психологическом состоянии, и это совершенно другой уровень. И третий человек в его социологическом состоянии. Вот если Дюргейм говорил о дуальности между социальной идентичностью и индивидуальной идентичностью, то Мосс развивает эту модель и говорит, что существует социальная идентичность, а вот индивидуальность складывается из зоологического аспекта в человеке и психологического аспекта в человеке. И вот наличие общество – это чисто человеческое явление. Психология – это промежуточная сфера между обществом и животным. И вот исследование этого тотального человека, социального с одной стороны, психологического с другой стороны, ну и уже как минимально зоологического и животного, биологического человека, составляет полноту исследования человеческого человека как такового. Одним из фундаментальных вкладов Марселя Мосса в социальной антропологии было представление о персоне или личности. Этому понятию он уделил целый ряд своих фундаментальных работ и лекций. Марсель Мосс не любил писать, он читал лекции, выступал с докладами, с конференциями, но в основном его труды представляют записи его лекций. Либо он писал вместе с Кубером коллективную монографию. В основном это был человек, который передавал живой опыт, живого знания, часто украшенного личными воспоминаниями, личными наблюдениями, в частности его участие в Первой мировой войне и других перипетий истории, и он снабжал свои научные выводы биографическими подробностями, историями, тем был великолепным рассказчиком. Но для систематического изложения у него каких-то, наверное, не доставало свойств систематического изложения своих взглядов, поэтому большинство его текстов – это записи его лекций или выступлений. Так вот, теме личности, персоны, он уделял огромное внимание. Потому что, значит, самый главный тезис Марселя Мосса в отношении личности, что понятие личности – это абсолютно социальное явление. Что нельзя путать личность и индивидуум. Что личность – это социальность. Поэтому исследование личности, в отличие от исследования индивидуальности, относится к области целиком и полностью социологии. Иными словами, личность, ее параметры, ее масштабы, ее содержание, ее границы, ее форматы, все это человек, индивидуум, получает из общества. И в зависимости от того, как понимает то или иное общество личность, вот в зависимости от этого отдельный индивидуум и воспринимает самого себя и окружающих его людей. Иными словами, индивидуум не несет в себе никакого знания о личности. Индивидуум сам получает любые знания о личности из общества. Таким образом, понятие личности – это социальное и социологическое явление. И вот когда мы начинаем исследовать различные общества, различные культуры, в том числе архаические культуры, в первую очередь архаические культуры, то мы обнаруживаем, что в каждой из этих культур существуют своеобразные представления о личности. И поэтому, на самом деле, если нам кажется, что личность что-то понятное, очевидное, когда мы говорим «я», например, да, нам кажется, что это ничего более достоверного, понятного и надежного нет. А оказывается, содержание «я», что мы вкладываем в понимание «я», как мы видим «я», то, как мы мыслим, как мы чувствуем, как мы реагируем, как мы себя переживаем, как мы себя ведем, все это принадлежит не нам, не нашему «я», а тому обществу, которое в тех или иных условиях вкладывает в это понятие «я» тот или иной смысл. Это и называется персона. Персона как социологическое явление. Индивид – это то, что нам дано. Индивид – это некоторая такая вот имманентно присутствующая психобиологическая единица, юнит. Но без общества она не имеет никаких шансов стать личностью. Без общества это некоторое неопределенное отдельное пятно, лишенное свойств и качеств. И лишь когда индивидуум оказывается в обществе, общество наделяет этого индивидуума его содержанием. То есть понятие «я», французское «moi» или «je», «je» — это «я», «moi» — «я сам», можно так перевести «moi», «moi», приобретает свое конкретное содержание. Без общества индивидуум пуст. Он есть, он, его нету как содержательного явления. Это принципиальный момент. И на самом деле, чем глубже мы уходим в корни общества, чем ближе мы к архаическим культурам, тем очевиднее социальный характер личности. И вот это как раз и являлось доказательством социальной природы личности и являлось главной задачей Марселя Мосса в его исследованиях личности. То есть основная задача, которую перед собой ставил, проследить, как мы приходим к современной идее автономного индивидуума, отталкиваясь от архаических представлений о содержании «я». Вот что такое «я» и как оно формируется. И вот здесь можно сказать, что Марсель Мосс очертил исторический горизонт фундаментального развития человеческого общества, который имеет два полюса. Архаический полюс, там, где личность максимально дезиндивидуализирована, где социальность в ней абсолютно преобладает, а индивидуальность минимально или вообще отсутствует, и современное общество, которое постепенно отрывало на разных этапах, через разные религиозные, философские, социальные стадии, отрывала эту социальную личность от социального контекста и передавала ее в ведение индивидуума. То есть индивидуум как таковой – это продукт развития эволюции личности. На самом деле отождествление человека, индивидуума с личностью, как показывает мозг, это очень поздняя философская конструкция, развивавшаяся постепенно от архаических времен через философию стоиков, через христианскую религию, через новое время, философию нового времени, вплоть до современных сложных комплексных обществ. Но, что самое главное, что само понимание индивидуума как личности, как приоритета носителя личности, это тоже социальное явление. И если бы мы жили, например, в нашем 21 веке, в другом обществе, скорее всего, наше представление об индивидууме и содержании человеческой личности было бы другим. Как, например, в исламском мире. До сегодняшнего дня личность и индивидуальность мыслятся совершенно иначе, нежели в современной Европе. Соответственно, личность и даже индивидуальность, которая кажется нам такой незыблемой и фундаментальной, являются свойствами социальных процессов и социальных структур. И вот это как раз исследует Марсель Мосс принципиально. Теперь, какова структура личности в архаических обществах? Этому он уделяет самое большое внимание, Марсель Мосс, в своих работах. Здесь он говорит о такой вещи, как вид. Вот на самом деле мы знаем это понятие из Аристотеля, из философии, что существует традиционное деление особь, индивид, особь и есть индивид, и дальше вид, то есть к какому виду этот индивид принадлежит. Например, есть отдельный кот, это особь, он живет он черный, белый, рыжий или пятнистый, живет у нас или у соседей, или он бездомный и бесхозный. То есть это особь, а видом является то, что он кот. Вот он часть такого какого понятие как кот. Кот – это вид. Этимология важна. Вид – это греческое слово «эйдос», которое переведено на русское слово «вид» – «эйдос». То есть, если угодно, это некая идея, которая является общей для каждой конкретной котовой общности. То есть, кот как «эйдос», кот как «вид», он охватывает все существующие котов. Но при этом, обратите внимание, он не с одним из этих котов не тождественна. Это идея котовости, если угодно. Она опознается как таковая сразу, когда мы видим конкретного кота. Но никогда этот вид не дан нам полностью. Потому что коты бывают разные. В темноте их вообще не видно, если они черные, только глаза. И тем не менее, и даже из двух пылающих желтых угольков мы можем достроить структуру кота, а от структуры, называемого кота, можем достроить структуру вида, кота как эйдоса, или идею кота. Вот это понятие вида, которое позволяет нам отождествить особь, отдельную или нет, с неким более общим явлением. И здесь возникает такой вопрос, а где находится то явление общее, частным проявлением которого является каждый конкретный кот? Котов много, но не совокупность же котов дает нам вид. Обратите внимание, если мы соберем всех котов в мире и расположим их на одной площади, их очень много, вот в Риме, даже бродяг иногда терзают, голодные коты набрасываются в огромном количестве на бомжей и терзают. Вот если вот собрать всех котов, мы не получим из их совокупности путем их материального складывания вида кота. Эйдос существует где-то в другом месте. Он существует и в коте, в каждом конкретном, потому что этот кот является именно котом. А уже потом, там, как мы его называем, или он безымянным котом. Он может иметь имя, может не иметь имя. Но где находится этот эйдос кота? Каков он? И вот здесь это самое интересное. Он находится где-то не здесь. Он никогда не выступает сам по себе. Он всегда выступает опосредованно. Это понятие вида чрезвычайно важно. Можно сказать, что понятие персоны в традиционных обществах, то есть личности, и есть идея вида. Как Мосс справедливо замечает, когда мы говорим о сущности человека, мы говорим о человечестве. Потому что человеком делает не факт того, что он его зовут Петя, или Маша, или Света, что ли две ноги, две руки, а то, что он принадлежит к виду человечества. Вот эта принадлежность одного к другому, одного данного, как особь, индивидуального, конкретного, как чему-то скрытому, непонятному и тем не менее проступающему и реализующемуся через данную конкретную особь и составляет даже для нас представление о человечестве. Так вот, когда мы приходим к архаическому обществу, то мы говорим о личности, об этом виде более конкретно. И сплошь и рядом этим видом выступает то, что называется тотем. Это принципиальное понятие. Тотем, иногда тотем трактуют как первопредок, иногда как дух-покровитель, иногда как такое теогоническое боготворящее начало, которое создало данный коллектив. В некоторых случаях оно тотемом является Бог. Вот здесь очень важно вспомнить также Дюргейма, который анализировал социологические аспекты Бога. И когда он пытался понять, каков социальный смысл понятия Бог, он пришел к очень интересному выводу, что под Богом общество имеет самого себя в виду. Но в каком смысле самого себя? Опять же, не как все коты, которые собраны на какой-то площади, а это не дает нам вида. А именно вид общества является богом этого общества. То есть то, что делает это общество данным конкретным обществом. Как человечность делает как конкретного человека человеком, какая-то человечность, очень сложно. Так общество делает данное конкретное общество что-то несхватываемое, что-то одновременно присутствующее в каждой детали и вместе с тем, не наличествующие нигде, невидимые, отсутствующие и присутствующие одновременно. Это понятие вида. Очень интересно, что проявляет себя, делает видимым, но остается одновременно самым невидимым и неприсутствующим, не локализуемым. Так для общества, само общество является Богом. Теперь мы подходим к личности. Что такое личность для представителя архаических культур? Это тотем и его структура. На самом деле это конкретный вид является личностью. И этот вид структурируется в различных символах, знаках, образах и фигурах. Чаще всего в качестве тотема выступают животные. Но так долгое время эволюционисты, такие как Морган, так и считали, что вначале примитивные люди воспринимали своими предками животных, чувствовали с ним близость, поскольку сами когда-то были животными, а потом постепенно абстрагировали эти фигуры этих животных и превращали их в духов, в богов, теоморфных богов. И вот тотемизм – это некая, мол, стадия развития абстрактного мышления у древних людей, которые пытались осмыслить общее, то, что является общим для них. Но это эволюционистская идея новой антропологии, в частности, культурной антропологии, социальной антропологии Малиновского или школы Дюргейма, была отвергнута. И на самом деле от понятия эволюции или стадии развития сознания, абстрагирующейся от конкретного к абстрактному, была приведена другая идея, что на самом деле речь идет о таксономии. Вот это очень важное понятие. Таксономия – это понятие как раз построения видовых и еще более обобщающих родовых иерархий. То есть таксономия – это идея отнесенности разных явлений, разных сущностей, разных типов животного мира, человеческих социальных институтов, красок, цветов, звуков, сторон света к неким семействам, которые они приписываются, то есть к неким обобщающим таксонам. Это построение иерархии предметов окружающего мира. Не обязательно эта иерархия является такой, как мы привыкли. Она построена на понятии логических рядов, причинно-следственных связей и взаимодействия между собой некоторых единиц. Таксономия традиционных архаических обществ бывает самой разнообразной, самой многомерной. Но, тем не менее, речь идет именно о приведении разнообразных явлений, фактов, существ к некому общему видовому началу. Таким образом, это идея построения захватывающих, включающих в себя иерархии, где обобщающий таксон содержит в себе под таксоны, подчиненные ему таксоны. Это принципиально важно, потому что по мере восхождения по этой пирамиде этих таксонов мы и получаем представление о личности. Личность – это вершина таксономии. Вот это очень важно. Вершиной личности в архаическом обществе является вершина, пик иерархической таксономии. То есть, можно сказать, что и в этом отношении, когда мы говорим о том, что тотем является в архаическом обществе синонимом личности, мы говорим о том, что на самом деле не животная составляющая этого тотема, хотя чаще всего тотемами назывались красные попугаи, черные вороны, волки, совы, тапиры и кокоду, обезьяны, как, кстати, мы видим это в русских фамилиях, медведи. Это не что иное, как воспоминание о древних тотемических формах самоназваний в русских деревнях. Или то же самое волк. Есть даже собакинка. И, соответственно, лисица, пожалуйста. Котов. То есть огромное количество животных фамилий продолжают в наше время вот эти тотемические таксономии. Но становится вопрос об онтологии, и мозг этих вопросов задается, о том, что такое вот тотемический зверь или предок. Что это такое? Это что, попугай, которого мы видим? Это кот, это медведь конкретный своими когтями и своей шкурой? Нет. Это специфический таксон, обобщающий таксон, который назван метонимически по имени и образу или символу одного из тех проявлений, через которые ему подчинены. Иными словами, тотем не совпадает с животным. Тотем, даже животный тотем, это тот вид, который этот животный символизирует. Таким образом, здесь нет веры в идею происхождения той или иной фратрии, того или иного племени, непосредственно, например, от красных попугаев, как у некоторых индейских племен. Речь идет, что они происходят не от красных попугаев причинно, а от некого начала или вида, который является личностью общей или общим предком, общей личностью для данного племени. А красный попугай, например, северная сторона света, небо, солнце, перья, сухость, пожар, молния, агрессия, какой-нибудь еще ящерица или червячок, все это проявление этой личности. То есть понятие о личности и понятие тотема совпадают. Это вид. Вид, имеющий свое собственное содержание. Вид, который дальше, интересно, делает члена общества членом этого общества. То есть, если мы говорим о замкнутом коллективе, органическом племени, что делает человека этого племени, человек, принадлежность к тотему, обязательная связь с этим тотемом. Поэтому здесь это секрет происхождения «я», понятие «я» в архаических обществах. Поэтому люди, черепахи, например, с тотемом черепахи, когда их спрашивают, кто вы, они говорят, мы черепаха. Это означает, что они отождествляют и осознают себя через то общее начало, которое делает всех потомков великой черепахи не только родственниками, а наделенными «я», наделенными неким субъектным началом, которое выражено в тотеме. Поэтому в коллективе существует, в таком архаическом коллективе, существует одна личность, главная личность, тотемическая личность. И вот это название племени, первопредка племени, прототема или верховного тотема, и является истоком личности как таковой. Поэтому на самом деле часто европейские наблюдатели традиционных народов, как показывает Марсель Мосс, и путаются с тем, как дикари или люди примитивных культур воспринимают самих себя. Кто ты? Спрашивает их европейский антрополог. Говорит, я черепаха. Говорит, ну ты в своем уме, ну вот черепаха, она в панцире, четыре лапы, живет в воде, ну ты же другой, у тебя уши, глаза, ходишь вертикально. Ее мамаша трогает, Николай говорит, да ничего не понимаешь, я черепаха. Если бы я был просто вот там, двуногим, там, двуглазым, я был бы неизвестно кем. Но черепаха – это моя персональность, это моя личность. Я являюсь членом общества великой черепахи, поэтому я черепаха, и это самое главное, высшее мое предназначение, имя – это и есть моя личность. Это очень важно, на самом деле, поскольку предполагает иерархию самоопределения. И вот высшим самоопределением, истоком личности является тотем. Теперь следующий момент. Мосс, вслед за большинством антропологов, подчеркивает, что практически все известные нам архаические племена, за редчайшим исключением, делятся на две фратрии. Соответственно, у каждой из этих фратрий отличается от другой тем, что у них свой тотем. И, как правило, организация любого общества дуальна. Соответственно, в обществе, в примитивном обществе, в качественном обществе, уже существует не один тотем, а два тотема. И вот эти два тотема, как две фратрии, как два предка, находятся между собой в дуалистическом антагонизме. Они постоянно разделяются между собой и одновременно сближаются. Это две части единого человечества, состоящего этнического человечества, племенного человечества, которое имеет две идентичности. две личности. Личность красных попугаев и личность черных воров. Вот в племени Зуньи, интересно, как описывает Марсель Мосс развитие отношений между субъектами, объектами, обществом и миром. Эту модель сам Мосс называет мифосоциологической. То есть такое общество, которое включает в себя мир. Это, кстати, свойство любого архаического общества, да и вообще любого общества, если там уже дальше говорить. Это включает в себя весь мир. Вот структура Зуньи, индейцев Зуньи такова. Все природные существа, явления, солнце, луна, звезды, небо, земля и море, вместе со всеми их элементами, неживые предметы, также растения, животные и люди, они классифицированы, снабжены ярлыком и приписаны к определенному месту в единой связанной системе, все части которой согласованы и подчинены друг другу по степеням родства. Эта система имеет 7 областей: север, юг, запад, восток, зенит, надир и середина. Все объекты вселенной распределены между этими 7 областями. К северу приписан ветер, дыхание, зима, к западу вода, весна, влажные весенние ветры, к югу огонь и лето, к востоку земля, почвенные семена, морозы, пеликан, журавль, куропатка, шалфейный рябчик, зеленый дуб являются объектами севера, медведь, койот, весенняя трава объектами запада, к востоку относятся лам, антилопа и индейка. Ну и так далее. То есть практически мы имеем дело с семичастной географической таксономией, которые, соответственно, включают в себя глобальное количество тех объектов, с которыми индейец Зуньи имеет дело в течение всей своей жизни. И вот здесь интересное объяснение происхождения мира, как вот такая вселенная сложилась. Первый великий жрец и маг, рассказывают индейцы племени Зуньи, принес только что пришедшим в мир людям две пары яиц. Одна была темно-синего цвета, великолепного, как цвет неба. Другая была темно-красная, как мать-земля. Он сказал, что в одной паре было лето, а в другой зима, и предложил людям выбор. Выбиравшие первыми предпочли синие. Они радовались, пока у птенцов не было видно перьев. Но когда перья выросли, они стали черными. Это были вороны, потомки которых улетели на север. Те, кто выбрали красные яйца, увидели рождение блестящего попугая Макао. Они получили во владение семена, тепло и мир. Так наш народ, говорят Зуньи, оказался разделенным между людьми зимы и людьми лета. Одни стали попугаями Макао, родственники попугая Макао или Мула Кве, а другие стали воронами Ката Кве. То есть, на самом деле, речь идет о том, что мы имеем дело уже с двумя личностями. Диалог между попугаем, красным попугаем Макао и людьми лета, и черными воронами, и людьми черных ворон, и людьми зимы составляет диалог и лежит в основе всей культуры этих племен. Культура основана на том, что на самом деле все обряды и ритуалы, в ходе которых происходит взаимодействие двух частей племени, представляет собой диалог двух личностей. И вот тогда представитель красных попугаев Макао входит в контакт с представителем черных ворон или людей севера, диалог между ними – это диалог двух личностей. Но каких личностей? Не индивидуум и другой индивидуум, а сам красный попугай беседует с вороном. Это принципиально важно. Я здесь понятие тотемическое, но это я диалогальное. Это я, которое открыто другому, другой личности. И тем не менее эти личности обобщены. А как происходит, структурируется взаимоотношение внутри самих правил? Тут возникает такое понятие, которое Марсель Мосс называет субтотемом или подтотемом. Поскольку часто пратрии разделяются на ряд экзоганных кланов. Экзоганных, значит, имеющих право брать легитимных жен из этих двух кланов. То есть они считаются чужими или свояками, не родными. Поэтому соблюдается правило запрета на инцест. Во многих практиках и во многих племенах более сложная система легитимных, разрешенных и неразрешенных кланов из своего или другой, фратрии, но на самом деле вот такая довольно простая типовая модель, когда существуют две фратрии, имеющие два тотема, а дальше внутри каждой фратрии существует клан, и у каждого клана есть свой субтотем. Но это как род и вид. Тотем таким образом выступает как род, как более обобщающий таксон, а вид как включенный в этот обобщающий таксон. И дальше то, что может смутить наблюдателя, опять европейского, что, например, в таксоне бабочки или козявки может находиться таксон в качестве субтотем Луны или Вселенной, или неба, или Бога. Отношения между одним таксоном и другим, обобщающим или тотемом и субтотемом, не обязательно соответствуют нашему представлению, что большое пролет, что-то поменьше, поменьше пролет, что-то еще поменьше и так далее. Система обобщений и метонимии, когда часть берется как символ целого, устроится во многих архаических культурах по-другому. И поэтому определение того, что является тотемом и субтотемом, высшей личности и вторичной личностью, не лежит на поверхности. Она требует знакомства с мифами, с обрядами, с культами каждого конкретного общества. Но когда мы начинаем вникать в эту иерархическую структуру личности, мы первое, что должны сделать, это научиться отделить фратрии от кланов. Это говорит МОЗ, любой социальный антрополог должен вначале отделить фратрии от кланов. Второе, что он должен сделать, он должен уметь отделить тотем от субтотема. И тогда не удивляться, что на ответ «кто ты?» человек может сказать: «я зеленый муравей, и одновременно я луна». Дело в том, что между этими тотемами и субтотемами в некоторых случаях существует взаимосвязь, а в некоторых случаях нет. Поэтому здесь речь идет, и это принципиально важно, что понятие личности становится в архаизме вершиной своего тотема, а он противопоставляет диалогально свой субтотем субтотему другого человека, который с ним входит в контакт с той же самой фракцией. Таким образом, понятие личности приобретает определенную иерархическую структуру. То есть личность становится составной и таксономической. Человек под «я» в одном случае имеет тотем, в другом случае субтотем, но это еще не конец, а здесь начинается самое, интересное. Дело в том, что, исследует дальше этот мысль, само понимание личности имеет еще более сложную структуру, чем такое общее, тотем, субтотем. Личность, оказывается, мыслится как совершенно различные стадии в жизни человека. То есть одна личность – это личность ребенка, причем слабая, смазанная. Иногда дети вообще не имеют никакого имени, а рассматриваются просто как такое номерное понятие или вообще просто не называются никак. И имя получается в ходе инициации. И то это имя, обозначающее определенные функции. Таким образом, существует добрачное и брачное имя, существует доинициатическое, иногда существует, вообще не существует, и послеинициатическое, а вот во время инициации обязательно дается определенное имя. Существует имя для определенных стадий жизни, например, для пенсионеров. Есть общество у индейцев, общество пенсионеров, которое тюленей называют, общество тюленей, которое полностью лишается всех свойств, потому что они не умеют танцевать, больше у них нет сил, и поэтому они лишаются права ответственности, права говорить на собраниях, вообще всех свойств. Это общество тюленей, которое на самом деле часто даже эти тюлени-пенсионеры не помнят, кем своих имен прежде. Не потому что они забывают, просто к ним обращаются: вы тюлени, вы тюлени. Они тоже воспринимают себя как уже никчемных, не умеющих танцевать существ, утрачивающих социальную идентичность. Они таким образом приобретают другую личность, обратите внимание. Они меняют имя, утрачивая возможность танцевать, ходить на охоту, и, по сути, называют себя по-другому, и ту или иную часть своей идентификации трансформируют, меняют. Они остаются членами клана, они остаются членами брата. У них есть вот эти высшие даже личности. Ну, например, личность там какого-нибудь быстрого барса, которыми, как они назывались, когда были охотниками, получив посвящение, если они переходят в категорию тюленей, они теряют, они больше не быстрый барс, обратите внимание, и не быстрый барс, они просто не быстрый барс и все. Тогда возникает вопрос, а чьими именами, каково генезис имени, которые получают, например, молодые мальчики, проходящие инициацию в 13 лет, становящиеся охотниками. Здесь возникает тоже очень интересный момент. Ведь имен гораздо меньше, чем индивидуум. Это мы тоже знаем. Что там Маша многих называют. Саша, Петя, Вася. А индивидуумов много, а, как бы сказать, Саш много индивидуумов, а имя одно. Соответственно, точно так же возникает вопрос здесь. Как мы говорили о тотеме, который один на всю братью, так возникает вопрос о быстром барсе. Вот какова антология быстрого барса? С нашей точки зрения, на самом деле, имя является условностью. А вот для архаических коллективов нет. Имя является выражением сути. Поэтому, на самом деле, когда мальчика называют быстрым барсом, это означает, что он есть быстрый барс, но не животное, а некий персонаж, часть тотемической вселенной. Это некий вид, некий эйдос, который объективно и реально проявляется как готовый сквозь кота, так быстрая барсность проявляется сквозь быстрого барса, который действительно начинает воспринимать себя как быстрый барс. Но не как один из быстрых барсов, а как воплощение, как эйдос, как персона, как тотем, уже суб-суб-тотем. И вот это очень принципиально. Общество знает ограниченное количество личностей, ограниченное количество имен. И в нашем обществе очень ограниченное количество. Но архаическое общество рассматривает одного Петю, человека названного Петя, и другого Петю, как одного и того же человека. Вот это для нас сложно представить, потому что мы отталкиваемся от индивидуума. Этот Петя высокий, этот лысый, старый, не Петя, а Петр Владимирович. А на самом деле мы их различаем очень ярко. И мы, в общем-то, не обращаем внимания, что и того зовут Петей, это как бы случается. Хотя, когда встречаются вот архаические тоже моменты деревенские, когда две женщины с одним именем, между ними человек там, из деревни оказывается, он хватает за руки и загадывает желание, полагая, что оно может исполниться. Здесь речь идет о определенных пережитках магических практик, которые были связаны с редублирующим таким возникновением одного и того же начала. В архаическом обществе нельзя было существовать двум людям с одним и тем же именем, потому что тогда это была бы некая магическая редубляция одного и того же. Имя мыслилось как сущность, не как что-то случайно добавленное к индивиду, а как сущность этого индивида. И поэтому существовала практика названия, она, кстати, тоже осталась она в нашем обществе, название внуков по имени деда, что когда внук подрастет, дед уже, скорее всего, умрет. И останется только один, вот Саша, например, дед, сын там, Петя и опять там сын Пети Саша. Когда Саша вырастет, там, старый Саша, папа Пети, уже отправится на тот свет, особенно в условиях таких архаических племен, которые долго, в общем, там, 40 лет считалось уже много. Соответственно, либо вторая модель, это 5 поколений, не третьего, а прапрадед. Прапрадед и праправнук имеют одно и то же имя. Речь идет о том, что традиционное общество, архаическое общество мыслит вот эти воплощения своих имен как некий закрытый, конечный, довольно не сильно вариативный набор воспроизводства одного и того же. Это вот принципиальный момент. Личность существует только в одном ключе, вот этой этимическом таксоне, а индивидуумы как бы подстраиваются под эту личность, выражают ее. И поэтому эта личность может перейти с одного индивидуума на другой индивидуум. Эта личность возрождается в том или ином клане, в той или иной фратрии, постоянно воспроизводится. И эта личность, временная личность, это то, что можно утратить. Это тоже очень важно. Или, например, личность можно украсть. Если, например, украсть предметы какого-то человека, если его убить, если осуществить над ним какое-то то или иное магическое действие, считают архаические племена, его личность, именно личность, переходит на того, кто осуществил эту операцию. Отсюда сакральный каннибализм. Людей ели не только физически, ели их символически, их я. Загружали в себя, и с этого момента они приобретали определенные права на его жену, на его род, на его тотемы, на его функции, на его детей. То есть они просто становились тем, кого съели. Это очень сложно опять для нас понять, но мы не поймем архаического общества, если не осмыслим вот это понимание, специфическое понимание о личности. Потом еще очень интересно. Смерть как внушение, математику, которую разбирает Марсель Моссе. Он обнаруживает следующую вещь, что австралийские аборигены чрезвычайно живучие существа. Они очень крепкие, по сравнению с африканцами. Про европейцев там нечего говорить, а по сравнению с африканцами, которые тоже живут в таких условиях довольно приближенных природе, австралийцы чрезвычайно сильны. Во-первых, они прекрасно бегают. Они ловят тапиров на верхушке деревьев. Они могут загнать кенгуру. Бегают они со скоростью австралийцев. До 100 километров в час вызывают австралийцы. Не всякий, конечно, когда он пожрет священный камень, как-то проткнет себе мочку ука с волшебным кварцем, он тогда развивает скорость там быстрее кенгуру. И вообще они очень выносливы, пишет Марсель Мосс. И у них раны заживают страшные. Во-первых, Марсель Мосс приводит такой пример, что в австралийских обществах иногда женщин и юноши наказывают тем, что им ягодицы колят копьем, причем совершенно выворачивая плоть. При этом они все это удаленно заживают. Самый тяжелый перелом у австралийцев проходит через минут 15. Женщины после этого австралийские, когда рожают детей, они немедленно идут работать. Максимум 15 минут на роды, после этого на работу в жесткой форме. То есть вещи, да, самые тяжелые ранения у них заживают элементарно, но это разное объяснение, что у них септическое там условие очень хорошее, пока европейцы свою грязь с собой не привезли. Там был достаточно специфический баланс между природой и человеческим миром. Разное объяснение. Но это факт, исторический такой медицинский факт о дикой выносливости именно австралийских аборигенов. Но при этом, если кого-то случайно там задеть из них, там, чуть-чуть маленькой царапинкой, и сказать, что это был волшебный порез, который заколдовал, этот человек может умереть. Просто прям стоит уже умереть. На самом деле возникает внушение смерти. Либо, если человек съел какого-нибудь апостола, который является его близким субтотемом по клану, он тоже может умереть, потому что он чувствует, что сделал что-то не то, он приступил к определенной сакральной табу, и смерть начинает проявляться сквозь его суперздоровый, крепкий, устойчивый организм, как сила внушения. Вот мозг из этого выводит идею влияния духовного или социального факта. На самом деле влияние на цельного человека, на гомо триплекс, самого мозга, как описывал, влияние социального фактора в архаическом обществе настолько велико, что на самом деле представление расплаты за осуществленный проступок или грех способно очень легко убить такое существо, которого физически убить, напротив, очень трудно. Очень активного, очень выносливого, очень такого легко восстанавливающегося, но стоит только нарушить табу или заподозрить, что происходит какое-то магическое влияние, когда сама мысль о том, что кто-то наводит порчу из сильных колдунов, способна просто угробить два счета любого самого крепкого воина австралийского. Это тоже очень интересный момент, который показывает, каково значение общества, общественных установок. Не когда физическая сторона, а же вот такие функционирования человеческой жизнедеятельности подчиняются внушениям, представлениям, концептам, связанным с обществом. И, соответственно, отсюда тогда понятно, что лишив человека его личности, то есть его кланового тотема, субтотема, причастности к фракции, это гораздо страшнее, чем его убить. Такие люди просто мгновенно умирают. Как только человек, архаическое общество, оказывается лишенным вот этой личности большой черепахи, мгновенно его идентификация, которая, вокруг которой строится все его бытие, рушится. Соответственно, вне общества он как индивидуум не существует. У него нет ни имени, ни названия, ни личности, ни функции, ни места. Его никто не накормит, ему никто не даст возможность просто находиться рядом, потому что он становится безымянным объектом. А безымянному объекту не место в обществе, которое оперирует с именами. Теперь важно. Мозг рассматривает, откуда снова взялась персона по-русски личность. На самом деле, это латинское слово персона, которое означало маску. Скорее всего, это русского происхождения, это трудно. Соответственно, маска – это то, что надевается во время ритуальных представлений членами клана или фратрии для того, как раз, чтобы продемонстрировать свою тотемную идентичность. Иными словами, маска – это как раз то, что является постоянным, в то время, когда индивидуум, который этой маской владеет, может быть переменным. У нас это все наоборот. У нас есть индивидуум, который меняет маску. А в архаическом обществе все наоборот. Маски – это те, которые меняют индивидуум. Маски передаются по наследству. Маски являются постоянными, а индивидуумы – временными. Маски, которые изображают определенные типы. И есть личности. Здесь обратная логика. Само понятие личности, таким образом, представляет собой то, что минимально связано с нашей индивидуальностью и максимально связано с тем коллективом, с тем обществом, частью которого мы являемся. Мы становимся личностью не тогда, когда мы максимальным образом демонстрируем собственные отличия от других. Мы становимся личностью тогда, когда начинаем выражать дух коллектива в момент ролевых игр. В момент одевания маски. Маска – это и есть личность. Теперь русское слово «личность» – это личина. Личность – это как раз и есть персона, это маска изначально. Как раз то, чем человек является, а чем человек выглядит, чем он кажется. Но кажется, здесь обратный параметр, кажется именно как вид, то, чем он видится. Мы видим лик. Мы различаем, отличаем. И это отличие, способность фиксировать лик, и есть личность. Но это отличие в органическом обществе и является фактом принадлежности к фратрии, к тайному обществу охотников, мужчин, воинов, к той или иной социальной функции. Иными словами, личность — это именно социально нагруженное значение маски. И именно как таковая, как персона, эта личность начинает свое историческое существование. Показывает мозг. Причем маской может быть как отделяемая от человека часть, классическая маска. Причем интересно, поскольку мы видели таксономию личностей, когда существует тотем, субтотем, существуют тройственные и четверные маски. Маски, у которых есть такие шторки, и как ставни, которые открываются, И на разных уровнях там разные существа. Где-то там гораздо гай, где-то чья-то рожа, где-то вежа, где-то сам вот автор, на самом деле, среди них затерявшийся. На самом деле, вот это множественные маски со шторками, которые используются в ряде ритуальных танцев, в ряде обрядов, показывают сложную иерархическую таксономию понятий личности. На самом деле, это очень важно. Маски бывают переменными, маски бывают многоэтажными. И отождествление «я есть то» для человеческого «я» всякий раз социально и социологически предопределено тем контекстом, в котором они участвуют. Ну, мы видим Ральфа Линтона и роли социальные, то, что вы по классической социологии проходите, что один и тот же человек выступает как студент, там, дочь, возлюбленная, посетительница магазина, то есть одна, это один и тот же существо в разных социальных ситуациях выступает как разные существа. Но для нас, верящих в абсолютную неделимость индивидуума, явно речь идет о том, что некто постоянный меняет свои аспекты. А вот теперь представим себе архаическое общество. Наоборот, нечто, некоторые аспекты, которые существуют, там, продавщица, студентка, дочь, жена, они существуют первичнее по отношению к индивидуум, который выполняет эти функции. Это и есть определенного рода функционализм архаических обществ, где функция первична по отношению к тому, кто ее выполняет. Отсюда тождество личности и имени. Таким образом, личность есть понятие социальное и коллективное. Вот здесь как раз тоже противоположно нашему представлению. Мы думаем, что личность это индивидуальное и постоянное. На самом деле, с точки зрения антропологии, личность есть явление приходящее, переменная и коллективная. В частности, именно так и строились различные общества в архаических древних коллективах. А теперь, а как мы пришли, спрашивает Мосс, к совершенно другому пониманию, где вот эта картина прямо противоположным образом нам видится. Он говорит, что вначале речь шла в римской традиции, о приписывании функций определенным функциям социальным жестко-правового характера. И тем не менее, очень интересно, что даже в римском праве, которое было наиболее персонифицировано уже в нашем современном ключе, было такое правило. Раб не имеет личности. То есть личность это то, что имеет как массу, как предмет, как то, что называется когномен, или имаго, то есть некоторое изображение духохранителя или первопредка того или иного рода, как правило, аристократического, римского, который хранился в фамильном склепе. Что любопытно, что раб не имел с этой точки зрения тела. Нам кажется, что наша телесность достаточна для того, чтобы гарантировать нам наличие личности. Оказывается, дело было в том, что тело раба не принадлежало рабу, оно принадлежало хозяину. Поэтому раб не был владельцем собственного тела. Соответственно, он не был владельцем собственной души, а хозяин выступал в качестве той личности, которую этот раб, по сути дела, представлял или символизировал. Отсюда очень интересный вывод. Если мы спроецируем это представление о сути структуры личности как массы. Девушки, а что вам так смешно? Вот вы втроем сидите и смеетесь все время. Я про вас говорю, вы даже не слышите. Что там такого смешного, что вас так занимает? Это смешно, по-вашему? Это заслуживает того, чтобы не слушать лекции, как бы между собой. Если вам не интересно, я вас отпускаю. Вам скучно сидеть, я смотрю. Ну, пожалуйста, вы можете как-то заниматься более полезными и важными вещами. Фамилию только оставьте вашу. Пересядьте поближе. На первый ряд, пожалуйста, сесть. Это и поэтому смеетесь. Все-таки фамилия ваша оставьте. Может, еще кто-то хочет посмеяться или микрофон так. Если человек слушает, слушайте. Дело в том, что вот чем отличается, например, кот от студента. Кот, который оказался случайно в аудитории, наблюдает за мухами, которые, как бы сказать, проносят. Студент следит за мыслью преподавателя. Они находятся в одном и том же месте. Они, в общем, пребывают в одном и том же времени. Но на самом деле объекты, которые они выделяют из внешнего мира, принципиально различны. Студент выделяет мысль, кот – муху. Вот это принципиальное различие, несмотря на то, что они все находятся в одной и той же аудитории. И если вы приходите учиться социологии и знакомиться с логическим знанием, то на этом надо быть сосредоточен. Я тут уже даже не слышу, что что-то мешает или что-то звучит, потому что я поглощен изложением Марселя Мосса. Мне кажется, что и ваша задача именно такова. Интересоваться Марселем Моссом, социологией. Или у вас есть другие какие-то представления? Итак, что касается по поводу персоны. Обратите внимание, образ раба, который является в римском праве, ближе всего пришедшего к индивидуализации личности, к индивидуализации личности, десоциализации личности, в отношении того, что раб не имеет персоны. Это означает, что рабу ничего не принадлежит, а он принадлежит кому-то другому. В этом смысле это очень интересно. На самом деле, каждый человек архаического общества тоже в каком-то смысле не обладает до конца частной собственностью даже на собственное тело. Всегда есть личность, хозяин, господин в виде духа, в виде тотема, в виде сакрального предмета, который проявляет, или то имя, которое он сейчас в данный момент носит, которое проявляет себя сквозь него. Таким образом, индивидуум – это не владелец своих собственных свойств, а это то, чем личность владеет, как господин в Риме владеет рабом. То есть, на самом деле, мы приходим к тому, что индивидуум не выступает в качестве обладателя ничего. Индивидуум – это то, чем обладают разные личности. И если эти личности уходят, заболевают, отрекаются, отворачиваются, либо обгоняются другим, либо похищаются, то индивидуум исчезает. То есть это очень интересный момент. А как же получилось так, что мы мыслим прямо противоположным образом? И вот Марсель Мосс кратко, правда, но очень штрихами описывает, что в начале стоики, стоическая философия, которые говорили о самостоятельности души вслед за Аристотелем, потом христиане, которые, размышляя о субстанциальных лицах, обратите внимание, лица, личностях, Святой Троицы пришли к понятию ипостаси, то есть некой бытийной подосновы, на которой наложены эти лики, эти личности, божественные личности. А потом это через догму о воплощении Христа в человеке перенеслось уже и на людей. И так постепенно, потом это оторвалось от христианской теологии, стало основой эпохи модерна, философии модерна, учения Декарта «Когито эрго сум». И постепенно мы пришли через исторические этапы в нашем обществе к другому пониманию о личности, когда личность стала неким достоянием индивидуума, когда личность стала свойством индивидуума. В то время, когда на всем протяжении человеческой истории, до сих пор, как мы видим с нашими фамилиями, именами, с огромным количеством институтов, до сих пор иногда внуков называют по именам дедов, в семьях, обычных, российских, современных семьях, мы имеем дело с очень долгой и последовательной работой по переворачиванию классических пропорций соотношений личного и индивидуального. Когда индивидуум был рабом личности, до того момента, когда индивидуум стал мыслиться как господином и хозяином личности. Вот это принципиальный вопрос. Теперь, ну и если вы уж немножко дальше продлим идею Марселя Мосса, можно сказать, что в корнях своих наше представление даже об индивидууме тоже является социально обусловленным. Потому что если мы живем в одном обществе, там, где индивидуум является ценностью, мы приписываем ему ряд признаков, как в том числе там естественные права, права человека и так далее. И если мы живем в другом обществе, в наше же собственное время, мы ему не приписываем таких прав. Так, вторая тема Марселя Мосса, кроме личности, принципиальная, которая, да, значит, чтобы завершить эту тему, таким образом, социальная природа личности является фундаментальным базовым социологическим, антропологическим, а после этого говорить о тождестве индивидуума и личности или рассматривать индивидуализм без исторического генезиса, социального генезиса, просто невозможно. Следующая тема – это понятие дара. Вот «Сеа Даре» – это наиболее знаменитое произведение Марселя Мосса, где он вводит понятие «потлач», наверное, вы слышали, о нем уже о нем говорили, понятие «тотальных поставок». На самом деле это фундаментальное исследование того, как существует обмен в архаических обществах, в бесписьменных культурах. Обмен существует самыми разными предметами, в основном предметами, так называемыми женскими предметами, таонга, которые связаны с родом, с фиксированной территорией, как бы своего рода приданное, которое дается женщинам таонга, но которое получает такое широкое функционирование. И вот, помимо того, когда речь идет об обмене общественно полезными вещами, инструментами, там, пирогами, инструментами сельскохозяйственного труда или каких-то орудий, или луков и стрел, существует огромная часть обмена бессмысленными вещами, например, браслетами и ожерельями. При этом интересно, что браслет считается женским предметом, а ожерелье мужским. И вот обмен браслетами и ожерельями создает гигантскую систему поездок, ритуалов, обрядов, в ходе которых происходят дары. Причем каждый дар, это обмен очень специфический, дар всегда асимметричен. Есть тот, кто дарит, и есть тот, кто принимает. Но когда человек получает подарок в ходе этой индустрии обмена, индустрии дара, он обязан совершить отдайку. При этом в одних ситуациях он на дар отвечает другим даром, эквивалентным или больше, причем не меньше, обязательно таким же или больше. А в некоторых случаях создается более сложная система дара и отдаривания, когда ты даешь одному, другой дает третьему, третий дает четвертому, четвертый пятому, и наконец-то к тебе возвращается. Такие системы называются кула у маори в Тихоокеанском регионе. И подчас в этих процессах кула, в этих обрядах дара и отдаривания участвует огромное количество племен. То есть даже есть такое понятие, как путь браслетов и путь ожерельев. То есть весь Тихоокеанский, вся Тихоокеанская зона представляет собой маршруты. С востока на запад идет путь ожерелий, мужской путь обмена, мужские товары, а с запада на восток женские запястья, браслеты на запястье, они идут с запада на восток. И это включает в себя тысячи километров, различные племена, которые участвуют в этом балансе дара и отдаривания. И вот Мосс ставит, да, причем самое важное в этом абсолютное отсутствие какой-то пользы, раз, поскольку обмен происходит подчас вещами, которые не имеют вообще никакого значения, например, собачьими зубами. Вот эти собачьи зубы, которые, ну или в лучшем случае свиными клыками. то есть которые не имеют никакой эстетической привлекательности, они функционируют как объекты постоянного циркулирования. Они иногда называются деньгами, но на них особенно ничего не купишь. Просто это объекты дара, специфические объекты дара, предназначенные только для того, чтобы быть подаренными и отдаренными назад. Во время рождения ребенка горы приносят этих товаров, а потом разбирают назад. Но когда молодые видят, что во время рождения ребенка принесли такое большое количество зубов собачьих, они испытывают экстатическую радость. Даже не обращают внимания, что их назад потом эти клыки, собачьи зубы и свиные клыки увозят назад. Радость остается. Клыков больше нет, а радости есть. Таким образом, мозг начинает осмыслять смысл всего процесса обмена, для чего он происходит. И в определенный момент исследователи, антропологи выясняют, как происходит, в чем вот смысл этих тотальных поставок. Тотальных поставок, что надо как можно больше поставить другому, и тогда все будет хорошо. А другой должен немедленно на дар ответить отдаривание. И вот как объясняют Маори, как информаторы, почему, что это такое вообще, с чем мы имеем дело. Они говорят, что у каждой таунги, то есть в предметах, с помощью которой обменивается, существует нечто хао, такое, как, что называется хао. Вот как один информатор из Маори описывает. Я расскажу вам сейчас о хао. Хао – это не дующий ветер, никоим образом. Представьте себе, что вы обладаете определенным предметом, таунга, и даете мне этот предмет, даете без установленной платы. Мы не оформляем торговые сделки по этому поводу. Затем я даю этот предмет третьему лицу, который по истечении некоторого времени решает вернуть нечто в виде платы. Он дарит мне какую-то вещь. Но та таонга, которую он дает мне, есть дух таонги, который я получил от вас и который я дал ему. Необходимо, чтобы я вернул вам таонги, полученные мною, за эти таонги. С моей стороны, не будет справедливо держать эти таонги у себя, независимо от того, желательны они или неприятны. Я должен дать их вам, так как они представляют собой хао таонги, которые вы мне дали. Если бы я оставил эту вторую таонгу себе, это могло бы причинить небольшое горе, даже смерть. Таково хао. Хао личной собственности, хао таонги, хао леса. То есть, смотрите, речь идет о чем? Что вещи мыслятся тоже персонально. Вот эти предметы, которые являются результатом обмена, это личности. И поэтому о некоторых браслетах и ожерельях маори имеют истории, как браслет влюбился в ожерелье, женский предмет влюбился в мужской. У вещей существуют браки, у вещей существует оппозиция, у вещей существуют конфликты, такие же, как у людей. Потому что вещи персоны, потому что вещи тоже отражают определенные архетипы, они связаны с тотемическими духами, они имеют свои имена, иногда вещи даже имеют имена такие же, как люди. И между ними существуют даже любовные истории, ревность, измены. Браслет изменил ожерелье. То есть это катастрофа, об этом складываются легенды. Что такое хао в данном случае? Это тот таксон, о котором мы говорили, живой присутствующий таксон, вид, циркулирующий в этом обмене. Его нельзя задержать, нельзя набрать большего, чем ты имеешь, потому что тогда та накопленная энергия этого сакрального вида тебя разрушит и разорвет. Поэтому очень важно, что на основании тотальных поставок Марсель Мосс приходит к фундаментальному свойству архаического общества. Это общество является обществом с нулевой суммой. Оно не должно иметь ничего нового, оно не должно иметь накопления, оно не должно иметь линейного времени, идущего от одной точки к другому. Оно должно быть замкнуто. Вся циркуляция в нем, слов, предметов, женщин, энергии, ритуалов, все должно быть возвращено. Все является даром, который должен быть отдален. Поэтому циркуляция имен, которыми называют одними и теми же именами разных представителей, разных индивидуумов. Отсюда повторение одних и тех же ритуалов. Ограниченное количество слов и ужас перед накоплением. Эту принципиальную тему Жорж Батай вслед за Марселем Моссом развил в своей прекрасной работе «Проклятая часть», когда он объяснял генезис капитализма как раз нарушением и расслоением первого класса в раннего класса общества, нарушением этого принципа по дару и отдаре. Мы имеем дело здесь с экономикой дара, которая категорическим образом отказывается от принципа накопления, развития, прогресса, инновации, модернизации, совершенствования и поддерживает всю эту систему в неком изначальном состоянии. Это общество, которое имеет дело с циркулярным, круглым, круговым временем, в котором ничего нового не должно происходить. Все новое – это повторение того, что уже есть сейчас или было всегда. Отсюда тотальные поставки под угрозой накапливания злого сакрального хао, который может взорвать общество, убить человека, нарушить все балансы, которые существуют. Все это должно подвергаться жертвоприношению. Еще одна важная тема Марселя Мосса – это социологические функции сакрального или теория жертвоприношения, которая на самом деле служит именно этому – уничтожению излишек. Отдание того, что случайно у тебя оказалось больше, чем у другого, избытки товаров, например, хороший урожай. Что делают традиционные представители традиционных архаических культур, когда у них урожай очень хороший? Они не откладывают его на потом, они его пропивают и полностью утрачивают, растрачивают либо в оргиях, либо в жертвоприношениях. Потому что если им дали много, если они не отдадут этот избыток, то они, соответственно, получат страшное, чудовищное возмездие. Таким образом, мы имеем дело с обществами, описанными у Мосса, прямо противоположными обществам, с которым мы живем сегодня, где инновация, модернизация, накопление, неравенство, получение больше, чем, желание получить больше, чем отдать, является, наоборот, нормой и стимулом социального развития. Эти общества не просто не развиваются, они не хотят развиваться. Эти общества не просто не знают нового, они ненавидят новое. Они демонизируют новое, они уничтожают новое еще на подходе к этому новому. Как только возникает какое-то новое имя, новый предмет, новая практика, они подвергаются агрессии со стороны этого общества, которое тысячелетиями живет по одним и тем же законам. И эти законы скрывают мозг. Конечно, о мысли можно еще говорить о такой теме, как практика тела, например, техники тела, которые мозг разбирает. Он утверждает, что походка людей, даже модель дыхания, сна, движения тоже социально ориентирована. Что мы думаем, что мы движемся уж там, как сами по себе, как организм, зооорганизм. Оказывается, ничего подобного. На самом деле, француженки, пишет мозг, движутся совершенно иначе, чем англичанки, и это совершенно ясно, заметно там в тех или иных обстоятельствах. И в этом отношении, потом, например, гендерные практики. Мозг замечает, что женщины бросают, когда я попросил бросить камень женщину, она бросает ее в вертикальной плоскости, а мужчина в горизонтальной. И поэтому женский камень летит очень близко, мужской очень далеко. И точно так же с сжатием кулаков, на самом деле. Как вот сжимает мужчина кулак? Палец всегда сверху, а женщина палец внутри кулака. Где берутся эти базовые принципиальные практики первичного жестуэля, техники тела? Они социально обусловлены по мозгу. Поэтому именно общество является тем депозитарием, тем диспозитивом, который наделяет каждого своего члена набором общих социальных функций. А мы же интерпретируем это как некое индивидуальное, почти спонтанное достояние. Отсюда возникает очень интересный, я заканчиваю, вывод из теории Марселя Мосса для социологии и социальной антропологии. Все то, что мы сегодня считаем индивидуальными качествами, присущими лично нам, на самом деле является продуктами социального программирования, которое максимально далеки от чего бы то ни было индивидуального. Нет ничего более стереотипного, обычного, униформного, идентичного, серийного, нежели наша индивидуальность. Мы не продукты скажем, handmade, отдельно созданных произведений искусств, мы просто такие типичные серийные детали с абсолютно идентичным набором, или таким редко маловариативным набором свойств, мыслей, чувств, реакций, потому что и эмоции, и психологические состояния, все это свойства социально предопределенных техник, структур, кодов. А в архаических обществах видно, как это работает. Видны первомеханизмы того, что сегодня для нас скрыто за флером такой льстящей индивидуум идеологии, базовой идеологии развития, прогресса и так далее. На самом деле все содержание социальности и даже той сложности, с которой мы имеем дело сегодня, уже заведомо присутствует в той же виде в архаических культурах. Поэтому изучение архаических культур — это ключ к пониманию современных сложных обществ, а понимание архаического человека, древнего человека, это